Дракоша выходит в люди. Глава третья. Обменный забор. Днем на участок Дружининых зашел Чемурин и, увидев папу, начал горячо благодарить его за спасение плодов научного труда от варварского расхищения. «Ну что вы, — сказал Сергей Викторович, — помогать ближнему — это наш долг». «Кстати, — ухватился за его слова селекционер, — вы обещали мне помочь в расчете одного моего проекта».
«Что за проект?»
«Экологический проект века — поглощение и перерабатывание сахарного песка тополем».
«Хотите сделать тополиное варенье?»
«Вовсе нет. Хочу избавить родной край от тополиного пуха, чтобы он не разлетался и не мешал дворникам отдыхать».
«А что же тогда будет разлетаться?» – заинтересовался папа.
«Как что? Сахарная вата! И вкусно, и полезно, и большой экономический эффект, между прочим».
«Так в чем проблема?» – спросил папа.
«Тополь не хочет перерабатывать сахар. Вот я и подумал, а нельзя ли просчитать результат скрещивания на компьютере? Компьютер ведь быстро считает, а?» Поняв, что отвертеться не удастся, папа повел Чемурина в свой кабинет. Селекционер был на редкость настойчив в достижении своей цели. Папе пришлось в этом убедиться буквально через каких-нибудь 5 часов. «Ничего не получается», — в очередной раз объявил он. «Ну, не хочет соединяться тополь с сахаром». «Мало ли что не хочет», — горячился Чемурин. «Должен соединиться. Нет таких задач, с которыми бы не справился человеческий гений».
«Видите ли», — заметил папа, — «мне кажется, что как раз с этой задачей человеческому гению лучше не справляться».
«Почему?» — опешил Чемурин. «Это приведет к тому, что дети съедят весь тополиный запас страны».
«Вы думаете?»
«Не думаю, а уверен». Не дав селекционеру опомниться, папа перешел в атаку. «Тополиный пух разносит семена тополя, правильно? А если это будет сахарная вата, то представляете, что будет? И дети будут сыты, и дворники целы». Сергей Викторович сурово покачал головой. «Дети начнут есть эту вату, а вместе с ней и семена тополя. Новые тополя никогда не вырастут, а ведь они вырабатывают кислород».
«Ха, об этом я как-то не подумал», — растерялся Чемурин.
«А надо было подумать». Папа заходил по комнате. «Без кислорода люди начнут задыхаться и убегут из города. Города опустеют».
«Неужели?»
«И это только начало. Из городов все ринутся в леса, а там повсюду ваша сахарная вата. После дождя она превратится в сладкие лужи, налетят пчелы, начнут кусать людей. Люди распухнут, позеленеют от злости и станут похожи на толстых зеленых драконов. Вы этого хотите?»
«Нет, не хочу».
«Впрочем, может быть, я и не прав», – неожиданно улыбнулся папа. «Так что идите домой и подумайте сами, стоит ли нам создавать такой гибрид века?» Ошарашенный Чемурин пошел к выходу. И прямо в дверях нос к носу столкнулся с дракошей. Когда селекционер пришел в себя, он уже лежал на диване, а папа заботливо обмахивал его газетой.
«Что это было?» – слабым голосом спросил Чемурин.
«Где?»
«Там зеленый гибрид века».
«Я думаю, это было видение, точнее предупреждение, до чего мы можем довести человечество. Не расстраивайтесь, Афанасий Никитич, попробуйте скрестить что-нибудь другое с чем-нибудь другим».
«Спасибо, вы мне открыли глаза».
«Ух, жаль, что никто не видел, как я спас человечество», – вздохнул Сергей Викторович, глядя Чемурину вслед. «Афанасий Никитич передал вам огромное спасибо», – сообщила за обедом мама. «У него сегодня ничего не пропало».
«Ура!» – закричали Паша и Маша.
«Зато у нас пропало», – сказал папа.
Я свою бейсболку не могу найти».
«Ты же ее вчера на заборе оставил», — напомнила мама.
Но на заборе бейсболки не оказалось. Не оказалось ее и под забором, и рядом с забором.
«Эх, наверное, кто-нибудь взял», — вздохнул папа.
«Вот и хорошо», — обрадовалась мама. «Я ее давно хотела выкинуть. И вообще, от старых вещей надо избавляться, а то их столько накапливается, не знаешь, куда девать». Предложение всем понравилось, и работа закипела. Папа нес к забору свою старую куртку, когда его обогнал Паша с кроссовками.
«Паш, мы же тебе их совсем недавно купили», – удивился Сергей Викторович.
«Этой весной. Они мне уже малы».
«Ох, надо же, как у детей от свежего воздуха ноги растут», – покачал головой папа.
Один дракоша не принимал в этом участия.
«Мама Наташа», — сказал он, — «никто эти вещи брать не будет».
«Почему?»
«Папа Сережа говорил, что чужое брать нехорошо».
«А ведь ты прав», — сказала мама, и вскоре на заборе появился небольшой плакат. «Это ненужные вещи, забирайте их, пожалуйста». На следующий день в незапертую калитку вошел участковый Огурцов. Он сокрушенно покачал головой и повернулся к папе и маме. «Что же это вы делаете, граждане?»
«А что мы делаем?» – удивился папа.
«Преступность разводите, вот что! Разве можно оставлять вещи на заборе, особенно в наше время?»
«Конечно, можно, даже нужно», – убежденно ответила мама. «А может быть, они кому-нибудь пригодятся?»
«Ну, не знаю», – покачал головой участковый. «Все-таки странные вы какие-то». В этот момент мимо них на одной ноге проскакал Паша, пытаясь на ходу надеть кроссовку на другую ногу.
«Ма, гляди, вместо моих кроссовок на заборе другие появились. Как раз мой размерчик».
«Вот видите?» – обратилась мама к Огурцову.
«Ничего не понимаю», – развел руками Огурцов.
«А что тут понимать? Круговорот вещей на заборе. Между прочим, я подумал, что слово «забор» происходит от слова «забирать». «А вы как думаете?» – спросил папа Огурцова.
«Не знаю. Забирать в нашей профессии означает совсем другое. Ну, в общем, я вас предупредил, а вы смотрите». Участковый вышел, аккуратно закрыв за собой калитку. Но буквально через секунду калитка приоткрылась.
«Вы знаете, я тут подумал», – смущенно произнес Огурцов. «Мало ли, всякое бывает. У меня 30-й, сами понимаете, маловат. Так что если на вашем заборе вдруг пистолет 45-го калибра появится, сообщите, пожалуйста».